19:07.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Олег Львов.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол» с рассказом о книге Натальи Нусиновой «Приключения Джерика».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – кинорежиссер Николай Скуйбин.
О гендерных аспектах преступности пойдет речь в передаче Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
После краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Мы поговорим об активно обсуждавшейся в блогах проблеме доносов и стукачества.
Как это было в 30-е годы и как происходит теперь? Наш гость – блогер Елена Калужская.
Итак, примерно минут через 9 на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Говорить о какой-то конкретной книге Татьяны Устиновой бессмысленно. Это все равно, что рассуждать о том, чем сегодняшний бабушкин борщ или, допустим, гамбургер из Макдональдса лучше вчерашнего. То есть эти книги приготовлены по одинаковому рецепту. Детективная интрига несложная, но и не слишком простодушная. Пара симпатичных героев, которые через криминальные невзгоды обретают счастье. Знание жизни российского интеллигента, вдруг ставшего средним классом. Занимательность, оптимизм и, не побоюсь этого слова, некоторые назидания. Добро побеждает зло в соответствии с принципами героев. Любителям борща и еды из Макдональдса, к которым отношу себя и я, все равно, что эта еда предсказуема. Мы находим ее вкусной и полезной. А книги Устиновой – прекрасным релаксантом и психотерапией для летнего сезона. Я записывала Татьяну Устинову во время ее встречи с поклонниками на книжном фестивале. Прозвучал вопрос, что нужно ей для работы.
Нужно, чтобы я много знала и хорошо разбиралась в ситуации, которую я описываю. Сейчас книжка о врачах, у меня кабинет весь завален медицинской литературой. Я сошла от нее с ума. Я человек, не выносящий вида крови. Я читаю про пневмоториксы, про ожоги третьей степени, про то, что нужно применять при панкреатодуоденальном иссечении. И чем это, вот это больше удается, тем лучше получается финал. Единственное, что всегда присутствует, да, это я всегда знаю первое и последнее предложение. И я, когда вот читаю, там, условно говоря, в 365-й раз, да, «Мастера и Маргариту», человек пишет и знает, что последней фразой романа будет «Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». И это так любопытно, потому что я абсолютно человек не масштаба Булгакова, да, и вообще я автор детективных романов, и все, и точка. Но все равно, когда я пишу историю, я всегда знаю последнее предложение, и первое. Вот это я знаю всегда. И мне это очень нравится, да, вот эта ударная точка, придуманная заранее. Роман «Мой личный враг», да, я написала исключительно из-за последнего предложения, где герой говорит героине: «Я всегда знал, что женат на сумасшедшей». Мне так это хотелось написать, и ради этого я написала детектив.
Как правило, детективная развязка у Татьяны Устиновой совпадает со счастливым любовным финалом, но писательница открещивается от всего, что не есть, собственно, детектив.
Мне интересно детективную историю писать. Я писала для «Космополитена» рассказ про любовь. Попросила рассказ «Космополитен». Пишу. А у них формат, да, то есть у них ограничения есть по объему. Между прочим, не маленькое, там, типа 20 страниц печатного текста. Вот я 20 страниц печатного текста. Пишу, пишу, и все про любовь. И я пишу, пишу, и все опять про любовь. И я понимаю, что если я сейчас на этой 21 странице никого не укокошу, а вы понимаете, что такое рассказ, да, это три героя. Ну, четыре. И я, значит, думаю, сейчас, ну, хоть кого-нибудь уже из них, да, то я просто не допишу его никогда. Я дописала, поставила точку, отдала в «Космополитен» и сказала: ребята, я вас всех обожаю. Писать про любовь я не знаю, я не понимаю, как, да, дайте не буду больше. И с тех пор не пишу. Все, детективы шпарю.
Татьяна Устинова детективы не только пишет, она их еще и читает.
Я читаю все подряд. Все детективы, какие попадаются мне на глаза. Я люблю Энтони Троллопа. С удивлением узнала о том, что я очень любил Лев Толстой. Потому что Троллоп-то как раз английский романист, который говорил всегда, что конец любого романа, как и конец детского обеда, должен состоять из засахаренных орехов и чернослива. Я люблю Стивена Лекока, О. Генри. Я очень люблю Островского. И мне когда жалуются продюсеры и говорят, ну что ж мы будем там в 15-й раз ставить Островского, я им всегда говорю, ребята, во-первых, он очень много написал. Его ставить не переставить. Во-вторых, вот драматургия-то где? Вот где диалоги? Может, черт с ними, с ментовскими войнами-то, а уже? Давайте про Фрол Федулча. Там замечательно, там полным-полно, во-первых, юмора, эротики. Пьесы Островского читать, это просто, ну, счастье.
Татьяна Устинова вообще автор на счастье очень даже настроенный. Героев своих настраивающий, а заодно и читателей.
Вы знаете, потому что, наверное, я в это искренне верю. Писатель Чехов, великий депрессивный русский писатель, которого цитируют все и всегда по поводу великой русской депрессии. Великий русский писатель Чехов однажды сказал, «Жизнь очень проста, и нужно приложить много усилий, чтобы самому себе ее испортить». Это абсолютная правда жизни. На самом деле существует считанное количество обстоятельств непреодолимой силы. Они умещаются все на пальцах одной руки. Это может быть собственное нездоровье, и это болезни и смерти близких. Все. Все остальное изменяемо от и до. Вы понимаете, и убиваться проще, чем не убиваться. Я знаю это совершенно точно, что один из семи смертных грехов – это уныние. Я просто искренне в это верю. Я искренне верю в то, что все можно поменять, находясь в любой точке пространства. Особенно нам. Мы все живем в Москве. Если бы мы жили в Новошахтинске и не имели ни сил, ни средств оттуда выехать, где три дома, и люди все оттуда ходят на работу в шахту и не знают, придут ли они обратно домой, это одни дела. И оттуда можно уехать, на самом деле. Понимаете, может, тогда отрасль закроет. Аман Тулиев возьмет в голову, да, что уже хватит там морить всех. Ну нет, мы не можем. Мы убиваемся. А это нехорошо.
Хороши, согласно Устиновой, персонажи с активной жизненной позицией. Несколько ее героев – олигархи. Читатели спрашивают, так ли уж они хороши на самом деле.
К сожалению, да, я не могу похвастаться знакомством с большим числом олигархов. Но вот с теми, которых я знаю... И, собственно, с которых списаны все эти мужики, которые присутствуют в романах, а с теми история такая. Значит, в первых, во вторых, в пятых, в двадцатых и в тридцатых они очень много работающие люди. А что с моей точки зрения, с моей личной, достойны всяческого уважения. А плоды их трудов праведных оценивает в основном Басманный суд. И потом их в Краснокаменск сразу оценив плоды. Те, которые успели в это время в Лондон переселиться, у тех, значит, не оценивает Басманный суд. Но вот в той части, в которой я знаю, люди эти достойны уважения, как люди бесконечно много работающие. Вот все, что написано в газете «Завтра», да простит мне редактор, про то, как все украли и на них все упало с неба, вот это все вранье, так не бывает.
Как в книжках у Татьяны Устиновой, тоже не всегда бывает. Но тем книга и отличается от газеты. У Устиновой всегда торжествует мораль, любовь, вера в лучшее. А это не слишком связано с реальными историями преступлений.
Никогда никакие реальные криминальные ситуации в основу романов никогда не ложатся. И мы это когда-то даже обсуждали с людьми, пишущими, которые работали в правоохранительных органах. Ну, с той же Марининой, которая в аналитическом отделе МВД, чего она только там не видела и не слышала. Реальная криминальная ситуация – это ужасно. Кровь, грязь, боль, отчаяние близких и такая более-менее рутинная работа правоохранительных органов. А что такое детектив? Да детектив – это сладкая тайна. Вот ты пледом накрылся, или наоборот, если лето, сел в гамак, качаешься и думаешь, кто ж, черт побери, замочил старушку-то? Стивен Спилберг однажды сказал, когда его там упрекали в том, что он не снимает концептуальное кино, там день и ночь, да, он как-то сказал, что, вы понимаете, я даю людям возможность за 2 часа пережить то, что они никогда не переживут в реальной жизни. Ни один из нас не Индиана Джонс. Мы не поедем на поезде, в подземелье с гадюками не полезем, и скорпионы не будут ползать у нас в голове, вселяя нас в леденящий ужас. Но когда мы это смотрим, мы сопереживаем. Вот, собственно, это и есть детектив. Когда ты читаешь, понимаешь, что это с тобой, Бог даст, никогда не случится. Но сейчас страшно. И отлично.
На волнах Радио Свобода вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20.07, после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республика Ингушетия Исаак Астоев. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра после выпуска новостей.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях кинорежиссер Николай Скуйбин.
Николай Владимирович, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Собственно говоря, она мне ничем, кроме монтажей сплошных передач об Александре Борисовиче Столпере, запомниться не могла, потому что воскресенье, вот сейчас, то есть исполняется 100 лет замечательному режиссеру, моему учителю Александру Борисовичу Столперу. И к этой дате готовилась программа по культуре. И только работая над этой программой, только воспоминаниями людей, которые работали и любили Столпера, эта неделя, в общем-то, и была заполнена работой над этим.
Вы у Столпера учились. Скажите, пожалуйста, несколько слов об этом замечательном человеке и режиссере.
Я должен сказать, что я обратился к ребятам, которые живут в самых разных странах. Некоторые прислали материал. У них десятого фотографии в рабочих кабинетах. Это просто видно в материале. Он был замечательный. То есть в Авдите студенты часто любят своих мастеров. Но Столпер был добрейшим, надежным и порядочным. Я уже не говорю о том, что он был талантливым человеком. Но просто еще потрясающе добротным в человеческом плане. Я считаю, что нам всем повезло, чтобы у него учились. И просто имели возможность с ним общаться.
Его место в истории советского и мирового кино, как бы вы его определили?
Дело в том, что кино, как правило, живет несколько лет. Фильм существует здесь и сейчас, и через 3-4 года он стареет. Находки растаскиваются последователями, какие-то художественные решения устаревают, идеи становятся наивными. А некоторые фильмы или сохраняют вот свое обаяние, или как «Спящая красавица», как сказал один из моих друзей, они спят лет 20, а потом просыпаются и становятся вновь молодыми. Вот фильмы Столпера, его находки, они из этого ряда. Лучшие из них выдержали испытание временем. А это индикатор, который не оспоришь.
Гостем рубрики «Моя неделя» был кинорежиссер Николай Скуйбин.
А мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леренковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи «Серийные убийцы» вызывает довольно неприятные ассоциации. Темная подворотня, узкий луч фонаря и вдруг отделившаяся от стены тень. Разумеется, мужская. Если силуэт женский, то сердце начинает выравнивать ритм и слышен вздох облегчения. На этом довольно простом, подсознательном уровне любой из нас понимает, что женщина вряд ли нападет на незнакомого человека. Она скорее обманет, чем убьет. Ей нужен повод, мотивация, тщательная подготовка, поскольку физически она слабее большинства мужчин. Но именно эти обстоятельства делают женщину более успешным преступником. По мнению Майкла Келлигера, автора исследования «Наиболее редкие убийцы», женщины осторожные, точные, методичные и тихие серийные убийцы. Поэтому, как считает другой исследователь Эрик Хики, женщины получают возможность убивать на протяжении более долгого времени. О российском опыте в этой сфере преступлений я попросила рассказать доктора медицинских наук Михаила Виноградова и старшего научного сотрудника Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елену Климбовскую.
Преступники, которые совершили многоэпизодное правонарушение по мотивам, исключающие корыстное, совершившие убийство ранее незнакомых лиц, и интервал между совершением правонарушения превышает время, необходимое для эмоционального охлаждения.
Женская агрессия от мужской отличаются?
Мужчина по своей природе, наверное, более агрессивен. Это оправдано биологически и в плане развития общества. Потом само сексуальное поведение, оно связано с агрессией мужчин. Даже у животных при агрессии, направленной на других самцов, у них возникает эрекция. У женщины все по-другому. Сравнивать женщину и мужчину в этой ситуации, наверное, не очень корректно.
Жертвы мужчин, как правило, кто?
Это зависит от того, к какому типу относится серийный убийца. Например, если это гедонист-убийца, то здесь ключевое – это его сексуальное предпочтение. Властолюбцы тоже получают удовлетворение, но такого духовного плана в большей степени. А лица с расстройствами влечения сексуального – такая группа довольно большая. Если это гомосексуалист-педофил, он будет убивать мальчиков. Если это геронтофил, к примеру, и некрофил, у нас был случай, когда молодой человек убивал старушек на кладбище. каждого по-разному. Скорее всего, все зависит от того, кто эта личность, какие его личностные особенности, психические расстройства. Потому что очень даже невинные какие-то факты могут интерпретироваться болезненным образом. Но и серийные убийцы – это большая редкость. То есть это эксклюзивный материал и единицы.
Итак, по мнению Елены Климповской, сотрудника Центра социальной и судебной психиатрии, практического материала для изучения особенностей женщин-маньяков просто нет. В отличие от мужчин, женщины не страдают опасными маниями. Я попросила высказать свое мнение эксперта, доктора медицинских наук Михаила Виноградова.
Да, преобладают мужчины-маньяки, хотя есть и женщины. Есть женщины-соблазнительницы, есть женщины-педофилки. Все есть, но в значительно меньшем количестве. Маньяки сейчас, мы уже достаточно твердо это знаем, берутся при одном условии. Если повреждаются глубинные отделы головного мозга, так называемый гипоталамус, и совершенно конкретные ядра, отвечающие за агрессивность и сексуальную агрессивность. Но когда мы говорим о поведении, которое мы определяем словом «маньяк», «мания», мы, конечно, в первую очередь имеем в виду мужчину, по многим причинам, в том числе и потому, что повреждение глубинных структур мозга вызывает агрессию, заложенную изначально в мужском организме, а в женском это надо пробуждать. Мне, как эксперту, известны случаи, когда женщины жесточайшим образом насиловали мужчин, истязали, примерно так же, как мужчины-маньяки насилуют и истязают женщин. Мужчины, подвергшиеся насилию со стороны женщины или женщин, практически никогда не заявляют об этом в милицию, в нашей стране в том числе. Случаи изнасилованных и убитых мужчин известны еще с советских времен. В парке Горького орудовала группа молодых девушек, которые опаивали мужчин, связывали, насиловали, убивали и были задержаны на 4-м или 5-м убийстве. В Москве на Севастопольском проспекте поймали женщину, которая убивала пожилых нетрезвых мужчин. Молодая школьная учительница, учитель физкультуры, физически очень развитая и агрессивная, подверглась в подъезде нападению со стороны какого-то пьянчушки немолодого и, взяв в руки нож, пошла мстить людям пожилым и нетрезвым. 4 или 5 убийств она совершила, на 5-м или 6-м ее поймали. Вот к вопросу о факторах, которые способствуют проявлению тех или иных агрессивных тенденций, и именно маниакальных. Многое заложено с самого рождения, с самого детства. Все-таки очень часто, особенно младшие братья, подвергаются со стороны старших сестер всякого рода уничижениям, обидам. Старшие сестры, купая малыша или помогая маме купать малыша, его возбуждают, а реализации этого возбуждения нет. Все начинается с самого раннего детства. И, конечно, обиды внутри школьного коллектива, детского коллектива формируют агрессию. Если мы возьмем Пичушкина, его агрессию сформировали ушедший из семьи отец, вызвал раздражение, и дед, который как-то не так его воспитывал. Поэтому Пичушкин убивал пожилых людей того возраста, к которому он имел претензии. Пичушкин не грабил, она не грабила, они убивали ради того, чтобы получить, в общем-то, удовольствие. Одна из мести, другое из садистических прямых побуждений.
Удовольствие от убийства, от содеянного, какого рода? Это всегда сексуальное удовольствие?
У маньяка мотив к убийству один – получить удовольствие от мучений жертвы, и это всегда сексуально окрашенное удовольствие. Даже если маньяк не насилует жертву, не может ее изнасиловать, все равно он получает сексуальное удовольствие от агонии жертвы, от мучений, которые он причиняет, именно сексуальное удовольствие. Если брать женщин, то скорее идет соблазнение мальчиков и развращение мальчиков, нежели прямое насилие. Здесь срабатывает иная физиология. Мужчина насилует женщину, а изнасиловать мужчину надо применить какие-то специальные приемы, чтобы мужчина был доступен для изнасилования. Поэтому в основном женщина пользуется приемами совращения, соблазнения, развращения в отношении детей. Но это имеет определенную тенденцию к росту сейчас совращения детей в школах учителями, женщинами.
Можно говорить о каких-то тенденциях относительно мужчин и женщин-маньяков?
Если говорить о тенденциях относительно маньяков, вообще их будет становиться больше в целом. Потому что резко возросла наркотизация и алкоголизация населения, и дети, рожденные от душевнобольных, они совершенно могут быть здоровы, и здесь 50 на 50 вариант, болен или здоров, а вот дети наркоманов и алкоголиков, они несут уже генетическую ущербность в себе. Поэтому количество маньяков будет возрастать. Что касается женщин-маньяков, в той же степени, что и мужчин, но женщин-маньячек все-таки меньше в процентном отношении, потому что агрессивных мужчин 85% и только 15% женоподобных, и наоборот, 85% женщин женственных и только 15% мужеподобных. Вот исходя из этих соотношений и можно рассчитывать рост маньяков мужчин и женщин.
Прогноз неутешительный. Учитывая, что за последние десятилетия количество женских преступлений увеличилось во много раз, можно предположить в современном обществе наличие тенденций, пробуждающих агрессию также у женщин. Действительно ли женщины реже подвержены преступным маниям, или они просто более осторожны убийцы? Об этом в сегодняшней передаче рассказывали доктор медицинских наук Михаил Виноградов и старший научный сотрудник Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елена Климбовская.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Радиоблог». Сегодня мы поговорим о проблеме, которая активно обсуждается в блогах. Это проблема доносов, стукачества. Мы поговорим о том, как это было в 30-х годах и о том, как это происходит сейчас. У нас в гостях блогер Елена Калужская.
Ну а в следующем радиочасе в 18.07, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода передача Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича врач-кардиолог Максим Осипов.
Я напомню также, что повтор этой программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник, оба выпуска сразу после выпуска новостей. Ну а сегодня в 19:40 программа «События недели. Особый взгляд».
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят траурные мероприятия памяти моряков атомной подводной лодки «Курск», погибших 7 лет назад. В Томской области в результате взрыва и последующего возгорания на предприятии «Томскнефтехим» один человек погиб и двое получили ранения. В Ростове-на-Дону почтили память евреев, расстрелянных нацистами 65 лет назад в Змеевской балке. К мемориалу жертвам Холокоста, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы и венки. В траурном мероприятии участвовали сотни человек. В Москве активисты молодежного движения «Мы» провели акцию в поддержку Владимира Буковского. Живущий в Великобритании бывший советский диссидент Буковский был выдвинут кандидатом в президенты России от демократической оппозиции. В Пскове прошел митинг в защиту политзаключенных, организованный региональным отделением коалиции «Другая Россия». Одновременно в той же части города проходила акция активистов молодой гвардии «Единой России» под лозунгом «Нам не нужна другая Россия». Представители контактной группы завершили переговоры с лидерами албанцев Косово. Судя по всему, успеха миссия не увенчалась. Стройка покинула Приштину, не дав пресс-конференции. Сразу в двух странах на юге Европы, Испании и Греции, произошли землетрясения. Сила подземных толчков составляла около 5 баллов по шкале Рихтера. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. В Киеве несколько сот сторонников Юлии Тимошенко второй день пикетируют здание Центра избиркома Украины. Они протестуют против отказа комиссии зарегистрировать избирательный список блока Тимошенко на предстоящих парламентских выборах. Три американских военнослужащих и переводчик погибли в результате взрыва сегодня на востоке Афганистана. Командование сообщает, что еще один американский солдат был ранен в бою в провинции Нангархар.
Говорит радио «Свобода». В Москве 17:32. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода» программа «Радиоблог».
Мы изучаем блоги, то есть живые журналы, интернет-дневники и сетевые сообщества.
Ну а сейчас представим нашего гостя.
Это Елена Калужская, которая ведет блог на сайте livejournal.com.
Сейчас вы услышите некий исторический документ. Елена как раз и является человеком, который опубликовал в своем блоге. Это показания знаменитого человека, народного артиста Советского Союза Ираклия Андроникова, который в свое время был очень популярен благодаря телевидению, выступал с некоторой разновидностью блога, со своими живыми рассказами, с театрализованными мемуарами, и это пользовалось безумным успехом у телепублики Советского Союза.
Я был свидетелем того, как Веденский, перередактируя эту поэму, шел в построении новой редакции не от темы, а от созвучия, а от сочетания слов. В силу этого, это произведение, несмотря на высокие его формальные качества, является ярким примером приспособленчества, под которым скрывается антисоветская сущность, ибо проблема взаимоотношений с иностранными пионерами разрешается политически неправильно. В редакцию «Ежа» тот же Веденский сдал явно халтурное приспособленческое стихотворение «Вызов на соцсоревнования», в котором актуальная мюдовская тема подменена набором слов. Группа использовала в целях проталкивания в печать своих халтурных, приспособленческих и политически враждебных произведений для детей редакторов журналов «Ёж» и «Чиж» Олейникова, Шварца и Заболоцкого, с которыми группа поддерживала тесное общение и в нерабочей обстановке. Характерно, что во время заведования Олейникова одним из подотделов детского сектора группа была постоянными завсегдатаями детского сектора, а когда Олейников ушел в «Ёж», Хармс и Введенский стали редко посещать сектор, перекочевав исключительно в редакцию «Ежа». Я был неоднократным свидетелем оживленных уединенных бесед между Шварцем, Олейниковым, Заболоцким, Хармсом и Введенским, которые прекращались, как только кто-нибудь из посторонних к ним подходил. На основании вышеизложенного признаю, что антисоветская группа детских писателей сознательно стремилась разными обходными путями протащить антисоветские идеи в детскую литературу, используя для этого детский сектор Ленагиза. Андроников, 20 декабря, 31 год.
В последние лет 50 традиция предлагает называть это словом «донос». Да, Елена?
Это как раз-таки не донос, а показание. Донос – это когда человек по собственной инициативе пишет что-то. А показание – это когда его привели все-таки в участок, ему объяснили, что ему будет за то, что он этого не сделает, если он откажется сотрудничать, и после этого он пишет как может. Я это нашла возможным опубликовать, потому что мне показалось, во-первых, важным, что здесь известные все люди – Шварц, Заболоцкий, Хармс, Введенский, ну и сам Андроников – известное лицо. Дело в том, что это практика типичная, которая, в общем, вот в этой своей части мало изменилась. Поэтому мне кажется, что оно достойное обсуждения. Я старалась это не комментировать сама и получила большое удовольствие от того, как это сделали мои друзья.
Вольно ж нам с высоты безопасных наших времен клясть и поливать грязью навсегда испуганных. Знать такие факты надо. Осуждать этих людей немножко неправомерно. Впрочем, дискутировать не готов.
Правозащита и диссидентство несут в народ знания, которыми никто не может воспользоваться в силу тотального невежества. И знания эти, как всегда, только умножают скорбь и низвергают авторитеты. Худо дело, как ни верти. Я не шучу.
Это показания, данные под арестом, и они не содержат почти ничего нового в сравнении с показаниями, подписанными несколькими днями раньше Хармсом и Веденским. Но могло сложиться иначе, и Андроников был здесь только пешкой. Конечно, мог бы держаться и получше, но от его показаний ничего уже не зависело.
Если мы будем автоматически входить в обстоятельства и снимать ответственность с каждого, ответственных не останется.
Безусловно, к любому человеку, который попал в нечеловеческие обстоятельства и вынужден был вести себя недостойно, возможно только сочувствие. Тем более, что из осуждавших никто не был в такой ситуации и нет никаких оснований думать, что они обязательно вели бы себя лучше.
Прощупанный на предмет то ли неразумности, то ли незрелости, то ли и вовсе недомыслия, блог общества показало себя с разных сторон. Справедливости ради стоит заметить, что и с хорошей стороны тоже. Даже не тоже, а в основном. Спасибо за провокацию в хорошем смысле.
Комментариев было опубликовано очень много. Сам по себе пост был не менее 10 раз перепубликован. Опубликована масса ссылок на этот пост. И везде это вызвало отклики, дискуссии. И, в общем, комментарии измеряются уже сотнями даже, а не десятками.
Насколько я понимаю, у нас есть два основных вопроса. Первое – это неожиданно ли то, что появилось так много откликов. И второе, собственно, позиции. Позиции достаточно полярные. Одна из них, если резюмировать, все стучали, все доносили. И вторая позиция – это такая наиболее радикальная, наиболее крайняя. Ни в коем случае никогда не поддаваться и не стучать, не доносить, не быть нечестным человеком. Наверное, с самой крайней точки зрения примеров меньше, чем хотелось бы. Елена, вы ожидали, что будет так много откликов, и что вас наиболее всего порадовало, огорчило? Что для вас было принципиальным?
Я не думала, что это так интересно людям, это было просто мне забавно. О позициях, высказанных там, было много огорчительного, к сожалению. Я бы разделила комментаторов на две части. Одна, которая считает, что ни в коем случае нельзя обвинять людей, которые в ужасных обстоятельствах себя там повели, как не принято себя вести в приличном обществе. Или как считается, что мы себя не поведем. А другая часть о том, что существует некий нравственный критерий, который существует вне зависимости от того, как поведем себя мы. Мы должны себе сказать, да, мы были вынуждены. Но, тем не менее, от этого подлость не перестает быть подлостью. Мне кажется, позиция очень радикальной и малоприемлемой, но к ней присоединилось потрясающее количество людей, которая, по сути, попыталась самоутвердиться за счет тогда очень молодого, а сейчас уже умершего Андроникова. Это было жаль, потому что речь о том, что существуют обстоятельства, и сейчас, и тогда существовали, которые заставляют людей так себя вести, и которые почему-то проверяют нас на излом. Вот, например, куча там была ссылок с подобными историями, как вербовали, допустим, в КГБ людей, которым сейчас 40. Как сейчас предлагается людям посотрудничать, потому что этой организации так удобно. Она представляет государство. Вопрос, в общем-то, в состоянии умов, когда человек решает, что с ним можно делать, а что с ним делать нельзя. И если Андроникова действительно запугивали, если на его глазах, в общем-то, молодого очень человека, по мне, так он ребенок. До 25 лет, я считаю, у человека не может быть опыта достаточно, чтобы поступить жестко. Может быть, если бы он не согласился, он бы был там же, где Хармс, там же, где Заболоцкий. На глазах его происходили же эти вещи. Он имел право бояться, спасать себя, инстинкту самосохранения своему потакать. Как каждый из нас, на самом деле, имеет на это право.
Выводя эту историческую ситуацию в современность, я бы вспомнила, что тоже относительно недавно в одном из блогов был опубликован пост про то, как в некий академический институт пришли люди из ФСБ.
Некоторого ученого секретаря, некоторого института вызвали в соответствующие органы и обязали регулярно докладывать, с кем видятся и о чем беседуют за границей сотрудники этого института. За уклонение пригрозили статьей об отказе сотрудничать и прочее. Спустя день героиня этого вызвавшего бурную дискуссию поста Головчанская Ирина Владимировна связалась со мной и прояснила ситуацию. В начале ноября 2006 года ученых-секретарей примерно 10 научно-исследовательских институтов вызвали на встречу с сотрудниками ФСБ. Во вступительном слове представитель администрации нашего центра, старичок лет под 70, ясно когда живший, сообщил, что в нашей стране произошел переход от общечеловеческих ценностей к национальным, и поэтому ученые-секретари должны собирать информацию от сотрудников своих институтов, вернувшихся из загранкомандировок, или здесь принимающих иностранных ученых. Затем информация в виде анкеты должна быть направлена в органы. Далее имейл и телефон. Наряду с достаточно безобидными вопросами типа «За чей счет ездили?», «В какой гостинице и в каком номере там останавливались?», «С кем встречались?», «С кем общались?» был вопрос о том, в каких неофициальных мероприятиях, где и с кем участвовали.
Этот пост тоже вызвал огромное количество комментариев про секретности, допуски и так далее. Но, тем не менее, тема, которая нас больше всего интересует, о допустимости какого-то не вполне нравственного поведения в условиях давления, там тоже была затронута.
Мне кажется, не стоит ставить вопрос, как информировать органы или нет. Правильнее ставить вопрос, когда информировать. Мы все патриоты своей страны, потому, если что подозрительно или противозаконно увидим, сразу обратимся. А если все нормально, будем выполнять свою работу. А ФСБшники пусть выполняют свою, следят сами, за кем сочтут нужным.
Честно говоря, я не думаю, что их действительно сильно интересует востребуемая информация. Конторе выделили кучу денег, их надо осваивать. Соответственно, методы освоения воспроизводятся по старым лекалам. Это объясняет, но от них не делает все это шевеление менее гадостным, увы.
Если бы такое случилось в США, это был бы национальный скандал.
Спецслужбы цивилизованных государств не имеют права вербовать доносчиков под страхом увольнения с работы.
В нашем институте, кажется, уже ввели письменные отчеты о встречах с иностранцами.
А какой смысл? Границы открыты в обе стороны. Про интернет, аську, скайп, телефоны я уж и не говорю. Пол Москвы иностранцы, в других крупных городах иностранцев треть.
Вы представьте, каково им. Забор развалился, посомы и последний страх потеряли. Мир стал прозрачным до такой страшной степени, что и нормальные-то люди этого понять до сих пор не могут. А там же, небось, регламенты советских еще времен, и изменять в тех регламентах старички-дзержинцы ничего не дадут. Большинство из них просто не понимают, в каком мире оказались. Мы, возможно, тоже.
Я бы сняла интонацию, пришли черные времена, закручивают гайки, пропала демократия, стали требовать доносов. Если ФСБ попросила сообщать, если что, то следует этой конторе строго отвечать. Да, в рамках установленного законом. Ученого секретаря надо поддержать, а при этом знать, что эти вещи не свойства России, кровавые гобни и прочее. Это вещь интернациональная, а то и корпоративная.
Я просто знаю, как в США и Европе борются с промышленным и экономическим шпионажем.
Ну, поделились бы, а то, судя по намеку, как-то страшно борются. А я вот в этой Европе работаю уже второй десяток лет, причем часть времени с проектами, требующими учитывать аспект безопасности, не только корпоративный. И таких монстров, которых вы изобразили, не встречал. А поводы были, например, когда российского дипломата выслали из страны за шпионскую деятельность.
Женщина, этот ученый секретарь института, поступила простейшим образом. Она просто разослала имейл всем сотрудникам института, описав эту ситуацию. КГБшник от нее немедленно отстал. То есть она продемонстрировала на практике, как лучше всего работает защита от тайной полиции. Просто немедленно придать гласности все, что произошло.
Наверное, это один из действенных методов, но я буду пессимистичен все-таки в сегодняшних условиях. Сегодня и КГБ-то нет, а ФСБшник, наверное, просто слаб был. И душой, и аппаратными возможностями, скажем так.
Там была замечательная совершенно формулировка, которая как-то особо обратила на себя внимание. В связи с переходом от общечеловеческих ценности к национальным интересам.
Вопрос в том, что действительно был какой-то некий небольшой период в новейшей истории России, когда можно было более спокойно и свободно себя вести, высказываясь, встречаясь, уезжая, приезжая, и вообще не очень оглядываясь на вот этот вот репрессивный аппарат, так хорошо и умело воспитанный в разных формах в разные годы в Советском Союзе. Но похоже, что зачитанный нами пост по поводу вот этого института говорит именно о тенденции. Можно спорить о том, насколько серьезно влияет сегодня это на людей творческих, как, скажем, было вот во времена молодого Андронникова. Важно, что вопрос стоит так. Либо личность свободна, и она развивается свободно, и позволяет себе высказывания и критические, и прочие, либо она действует и живет с оглядкой. Действительно существует независимо от нас некий императив, и с ним надо считаться. А вот какое время человек в состоянии с ним считаться, и сам, как он для себя ставит вопрос, вот это уже серьезное дело, требующее и обсуждения, и мы сейчас увидели в этих наших высказываниях, которые мы зачитали, что люди очень по-разному относятся к такой ситуации. Елена, все же вы разделяете такую нашу оценку, что возвращается это состояние, когда жить без оглядки уже не получается?
Ну, безусловно, что-то возвращается. Я бы хотела оптимистически смотреть на происходящее. Я, например, думаю, что сколько бы, например, не были популярны сейчас ценности Советского Союза, и не столько внутренние, сколько внешний вот этот бренд, все равно, если, например, у современной молодежи отобрать возможность выезжать за границу и покупать джинсы, какие они захотят, они просто сравняют с землей Кремль. То есть вот это уже невозможно, такой тоталитаризм на бытовом уровне. Но то, что позволяет себе государство сейчас по отношению к гражданам, это, безусловно, очень плохо. Безусловно, грозит нам большими неприятностями в будущем. И мне очень жаль, что люди этого не понимают. И, кстати, комментарии, они как раз и говорят о том, что людей не это заботит. Они живут у себя внутри и обсуждают порядочность, непорядочность, можно, нельзя, осуждать, не осуждать. А государство, которое это с ними делало и собирается делать дальше, ну, как стихия, оно как такая данность, которую мы не можем изменить. Между тем, мы налоги платим и, в принципе, по Конституции можем влиять. Вот это какая-то коренная проблема национальная наша, которая вот тут вот так преломилась забавно в этом блоге.
Я согласен с вами, что русскому человеку уповать на собственные силы в этом вопросе сложнее. Сложнее идти в силу длительной привычки к несвободе такими путями традиционно демократическими. Избрать хорошего президента, разогнать ФСБ, которому мы платим налоги и за счет которых ФСБ существует. Но, может быть, сегодня все же ситуация немножко другая. Ведь свободное распространение информации – один из залогов свободы вообще. Что ж тогда интернет как не средство для распространения такой информации, и что ж тогда живые журналы как невозможность вольно общаться как некий эквивалент советским кухням, на которых несли вахту на прокуренных кухнях, согласно песне Гребенщикова. Но здесь-то все-таки более действенно, не так ли? Может ли интернет служить какой-то альтернативой демократическим способом общения и способом жизни?
Да более того, сейчас, когда с прессой очень плохо, вот единицы среди печатных СМИ, какие-то более-менее свободные места есть, но в принципе пресса сворачивается, и свобода слова сворачивается на глазах, поэтому блог становится такой площадкой, куда вымещается реальная общественная дискуссия, которая в принципе должна была бы вестись в СМИ. И я ровно для этого в свое время, работая еще журналистом, завела этот блог, потому что наконец наступил момент, когда вещи, которые меня интересуют, я больше не смогла обсуждать и просто писать в свою газету. Я их стала писать себе в ЖЖ. У меня там появились какое-то количество читателей, не то чтобы огромное, но дело в том, что в блоге есть еще один плюс. Когда ты пишешь в газету, ты не получаешь комментариев. А здесь есть некое живое общение, и ты понимаешь, что ты не просто так пишешь в пустоту, а вот с людьми разговариваешь. Потом самый большой плюс для журналистов ЖЖ – то, что эксперт, вот он под рукой, обратись к нему, и он тебе ответит. В общем, я ЖЖ очень люблю и считаю, что это то, что сейчас пока оно не ограничено, а оно ничем не ограничено, нас кормит по-человечески и, в общем, как-то позволяет нормально жить, как мы привыкли.
Мы, конечно, можем всячески говорить, что ФСБ сегодня не так сильна, как бывшая советская КГБ, но люди все-таки работают в старой закалке и должны понимать, что в этом заключается огромная опасность для, назовем это, режимом. Значит, возможно, какое-то и противодействие, технически ли, политически ли, насколько это возможно? Вы, очевидно, можете себе и нам рассказать, вот дать такой прогноз, как можно с этим сражаться? В Китае, я знаю, отключают какие-то целые ветви. Наверное, какой-то существует механизм.
Но я что делать нам? Не являюсь как бы профессиональным борцом с ФСБ, но я бы поспорила вот с тезисом вашим, что сейчас ФСБ не так сильна, как когда-то НКВД.
Это я скорее в шутку сказал. Сильна.
Она осталась собой. Эта организация менялась очень мало. Ее методы и, главное, ее отношение к человеку, как к чему-то такому бесплатному, которое имеет право на существование, если не мешает, оно осталось. Просто если раньше эту организацию интересовала власть, сейчас больше деньги. И те, кому интересно, те вполне могут наблюдать, как происходит там отъем собственности, ну и так далее.
Но, к сожалению, не только, потому что мне очень хочется вернуть в разговор, что мы вот упоминали о том, что ФСБ как-то там что-то пыталось диктовать академическому институту. Мы все прекрасно знаем, сколько ученых пострадало, да, сколько сейчас осуждено за... как-то распространение государственной тайны.
Да, десятки. Да? Десятки, может быть, сотни человек. Но
если... Самые шумные дела – это Сутягин, Данилов, Федоров, может быть.
Да.
Кайбышев еще. Но, с одной стороны, информацию невозможно удержать, она распространяется свободно. С другой стороны, прекраснейшим образом люди сидят за передачу информации.
Вот в этом, кстати, и проблема. У нас люди, которые свободны и, в принципе, хотели бы жить нормально, им не кажется, что то, что с кем-то так поступили, является для них личной угрозой. Ведь и с Андрониковым, и с теми, кто жил позже, и в 50-е годы, когда человек попадал на допрос первый раз, а до этого он сидел тихо и старался никого не раздражать, он понимал, что и за него не заступятся, и заступаться бесполезно. И спецслужбы, собственно, имея дело с нашим обществом, понимают, что никто ни за кого не заступится, и она может себе, в принципе, позволить, что захочет. К сожалению, это уже так. Вот еще в 90-е годы, как бы их там ни ругали, это было не совсем так. Вообще у меня ощущение, что вот буквально еще 10 лет назад для того, чтобы жизнь в стране была прекрасной по-настоящему, чего-то не хватало. Но лишнего особенно ничего не было на тот момент. А сейчас настроили каких-то сооружений государственных, которые препятствуют нормальной жизни. И разговоры о стабильности и так далее, они, в общем, такие усиливающие безнадежность процесса, который идет, процесс неприятный, процесс знакомый. Надо просто, ну вот, читать что-нибудь историческое. Я просто документы эти в руках держу, и это настолько однозначно все.
Отлично скажут вам представители той же ФСБ. Демонтировать мы согласны. Давайте-ка демонтируем «Живой журнал». Технически это, наверное, возможно. А что получится в таком случае?
Я думаю, что технически это очень трудно. Я думаю, что вот, например, я не знаю, наверное, китайцы и Северная Корея обсуждают эти возможности. Где-то что-то перекрыли, там на какие-то сайты заходить нельзя. Ну, в общем, люди работают в этом направлении. Я думаю, что сейчас вот с Рунетом очень трудно как-то обойтись. Уж очень он распух. А надо сказать, что даже когда не было интернета, ФСБ было очень трудно работать с информацией. Я помню, в Новосибирске я жила когда-то там, туда приезжал Тим Гульдеман. Это представитель в Чечне был в каком-то момент, Евросоюз, по-моему. И когда вот в 90-х годах случилось вскрытие и открытие многого, его водили в ФСБ на экскурсию. И он говорит, что он видел комнату, где сложены магнитофонные пленки с прослушкой. Это не подписанные кучи размотанных каких-то бобин, и он говорит, что если вот они слушали людей, то есть подключались к телефону, вот они получили эту информацию, некому и незачем ее систематизировать. Я так понимаю, что для того, чтобы работать с интернетом спецслужбы сейчас российской, нужен какой-то феерический штат. Мы такой не прокормим.
Ну, денег у государства много.
Да, ну, если только на это расходовать, уже совсем уже ни школы, ни больницы, ничем не заниматься, а только вот за гражданами следить, может быть.
Мы же с вами прекрасно помним времена, когда ксерокс элементарный сегодня был под 10 замками, и чтобы бумажку одну отксерить, нужно было пойти к куче разных важных людей и поставить подпись.
А пишущие машинки на учете.
На учете. Ну, а что, собрать все компьютеры, да сжечь делов-то?
Но это не так просто, я думаю, сейчас. И пока граница не закрыта, это, видимо, технически невозможно. Хотя вот шутки шутками, а какие-то тенденции к закрыванию, они же существуют. И есть какие-то... Вот помните этот текст «Крепость Россия»? Я думала, что это шутка. Потом масса появилась объясняющих людей, что это совершенно не шутка, а совершенно нормальный стратегический план развития страны. Когда границы перекроют снова, мы не будем никуда ездить, не будем там расстраиваться, глядя на чужую колбасу, а нам выдадут талоны, мы будем всем обеспечены и будем знать, что мы, если на нас нападут, устоим. А что на нас никто не нападает, мы тоже не узнаем. Потому что вот, как сейчас Патрушев, например, докладывает, что 500 терактов предотвращено. Какие это теракты, где они? Получается, что 3 теракта было крупных, а 500 предотвращено. Это все как бы вот то, что называется информационной работой. Чтобы население знало то, что нужно, и не знало, чего не нужно. Пока с нами этого не сделали. Но что хотят, можно не сомневаться.
Ну, а уровень развития Рунета, уровень компьютеризации населения в России все же не настолько велик, чтобы везде иметь возможность донести до людей открытую информацию. И потом нужно еще и желание людей эту информацию потребить. Ведь в российском обществе нет такой готовности прямой в большинстве общества.
Ну, вот 3 года назад компьютерами были обеспечены входом в интернет. 16% населения по официальной статистике. Это, в общем, большой очень процент для страны.
Сейчас 20, насколько я знаю.
Ну вот представляете, для страны, которая в основном живет в мелких городах и более того, и в селах, в общем-то, это достаточно много. Проблема ведь не в том, доступен, недоступен интернет. Проблема в круге интересов человека.
Совершенно верно.
В его мировоззренческих каких-то делах.
В желании эту информацию хотя бы увидеть, хотя бы ее узнать. А уж я не говорю как-то обратить ее во что-то другое полезное.
Надо иметь в виду, что существует еще психологическая защита, нормальная для россиянина. Вот как Довлатов говорил, кстати, это в комментариях было, что вот один упырь мучил целую страну. А откуда взялось 4 миллиона доносов? Вот не докладов таких, когда приперли к стене, а прям доносов, когда человек хотел, например, чью-то дачу, или хотел, например, чтобы человек не мешал ему делать карьеру, с пути ушел. Просто писалась бумага, и государство делало свою работу. Практика-то эта существовала, и это тоже мы делали. Наши люди, которым сейчас совершенно неприятно было бы узнать, что их дедушка, например, этим занимался. Вот, кстати, в комментариях затронут вопрос люстрации, нужно или не нужно. И тоже существует два разных мнения. Вот есть радикальное мнение людей, которые занимаются, кстати, правозащитой и историей в этом отношении, потому что иллюстрация ни в коем случае недопустима. Потому что, когда мы откроем все эти архивы, мы, например, найдем свои имена там непременно. Потому что практически каждый из нас, вот во всяком случае из нас с вами, разговаривал с ФСБшниками, не зная этого очень часто.
Ну, например, или приписками тоже они очень любили заниматься.
И обязательно имеется доклад об этом. И в нем написано, источник такой-то, предположим, Екатерина Пархоменко сообщила, двоеточие. И дальше сообщается, например, все что угодно, все, что мы могли сказать там о том, как мы вчера куда-то ходили, или что-то выпили, или разговаривали с кем-то, вы со мной, например. И как Елена Калужская сообщила Екатерине Пархоменко о том, что ФСБ, двоеточие. Это будет получаться, будто бы источник сообщил нашей спецслужбе. И никогда мы не отмоемся, если это прочтут, например, наши дети. И никогда мы не докажем, что мы ничего не писали. Что более того, если бы мы знали, что это ФСБшник, мы бы никогда ничего не сказали. Надо что-то делать с этой спецслужбой, и не надо ничего делать с людьми. Они такие, какие они есть, других нет.
Других людей, конечно, нет, зато есть Рунет, который, я с Еленой совершенно согласен, может, ну, если не изменить в корне ситуацию, а он ее уже меняет, то хотя бы как-то служить таким предохранительным, что ли, барьером. Вот только если некая спецслужба возьмет Рунет как свое собственное оружие и разработает некие методы, которые заставят Рунет работать именно вот в ее стиле, вот это уже будет плохо дело. Но пока, слава богу, этого не изобрели.
И до тех пор, пока у нас есть эта площадка свободной дискуссии, где свободно высказываются самые разные мнения, пусть даже нам совершенно неприятные и неприемлемые. В общем, у нас остается какая-то надежда, что сама по себе свобода, свобода в сети, свобода, напоминаю название нашего радио, да, сама по себе продуцирует какие-то позитивные тенденции в развитии общества.
Ну что ж, Елена, большое вам спасибо. У нас в гостях была Елена Калужская.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
В следующем радиочасе в 17 часов 7 минут сразу же после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» врач-кардиолог Максим Осипов. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник после выпуска новостей. Итак, «Все свободны» в 17...
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пропрезидентский блок идет на выборы под лозунгом «Закон для каждого, справедливость для всех».
Они регулярно происходят убийства, планируемые и исполняемые людьми нацистских
убеждений. Самолеты российских военно-воздушных сил никаких полетов в данном районе не выполняют.
Она написала заявление на имя главного врача о том, что она объявляет бессрочную голоду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».